Мы занимались подводным спортом вот уже 3 часа. Кто сказал, что по морскому дну можно гулять? Сейчас, 6 раз. Вот я бы сказала многое по поводу тех сволочей, которые не довели до конца заклинания. В море лучше плохо плыть, чем хорошо идти. Морское дно – это гигантский бардак. Ну ладно, это я, конечно, вредничаю. Здесь сбалансированная экосистема. И пивные банки под ногами не валяются вместе с деталями от трактора. Но мне от этого не легче. Почему? Пробовал бы кто сам походить под водой? По камням, по кочкам. Не поплавать, походить. Получится? Если не сломает себе обе ноги на 5-й минуте, порадуется своей удачливости. Теперь можно прыгать с неисправным парашютом и брать билет на «Титаник». Там ему уже ничего не грозит. На морском дне в принципе нет ровных поверхностей. Есть относительно неровные, очень неровные, и те, где черт сломает все 4 конечности и хвост с рогами. Каждый камешек кишит жизнью, и на этой жизни, ну, очень легко подскользнуться. Пару раз у нас из-под ног взлетали вверх какие-то рыбы. Не знаю, плотоядные они или нет, но хорошо хоть никого не покусали. Водоросли. Я люблю морскую капусту в супе. И люблю водоросли в аквариуме. Но когда все это наматывается вам на ноги, на руки, да вообще на что угодно, фиг вы с ними подвигаетесь. И заросли таких водорослей приходится обходить или переплывать. Морское дно на глубине нескольких десятков метров далеко не Бродвей. И проблем у нас хватало. Начать с того, что наша одежда была абсолютно не приспособлена для таких прогулок и зверски стесняла движение. Но и раздеваться не хотелось. Это вам не мертвое море, и жизнь здесь кишила повсюду. Кругом шныряли синеполосые рыбехи, пестрые мелкие рыбешки и средних размеров рыбы с такой яркой расцветкой, словно природа решила сначала сделать это конкретное животное попугаем, но потом передумала, а отмывать не стала. Весьма несимпатичные рыбы, которых я и на тарелке-то раньше не видела. А нет, кажется, еще в моем мире это были бычки в томате. А здесь они поднимались со дна чуть ли не до моего лица и падали обратно. И ничего приятного я в этом не видела. Рыба холодная и скользкая. И если есть возможность не соприкасаться голой кожей с ее чешуей, я так и сделаю. Компания больших бледно-бурых морских угрей, извиваясь, проскользнула стороной куда-то по своим делам. И правильно, валите, ребята. А может, они электрические? А водятся они вообще-то в этих местах? Узнать путем отхваченных 500 вольт или сколько там им отпустила природа, мне почему-то не хотелось. Обойдусь без такого опыта. Стадо физалий, ну хоть что-то я узнала, блещущих золотисто-синей окраской, окружило нас, но очень ненадолго. Стоило нам начать шевелиться, и их словно ветром сдуло. Одежда пузырилась, было довольно прохладно. Заклинание поддерживало нужный температурный режим, чтобы мы не загнулись от холода, но не перегревало. И незачем. Энергии тратится много, а рассеивается она быстро. Все равно, что зимой вместо шапки на голову грелку положить. И так на улицу. Ненадолго ведь хватит. И все равно. Морское дно удивительно красиво. Даже с нашим инфракрасным зрением красиво. Нас никто не атаковал. Мы не походили на обитателей морского дна и передвигались на 2 ногах, а не плыли. Почему так? Да просто неудобно все время плыть. Какое-то время мы плыли, потом шли, потом опять плыли и опять шли. Где-то можно было пройти, где-то приходилось плыть. Заклинание подводной жизни действовало ограниченно. Всплыть вверх мы и не пытались. Хорошо, если нас подберут друзья, а если нет? Своей жизнью я рисковать могла. А вот жизнью Его Величества Эйверелла и так далее, если у него повредят хоть ноготь, в Элварионе с меня потом сдерут всю шкуру, поэтому оставалось только тупо идти. По моим подсчетам, к утру мы точно дойдем куда надо. А там и разберемся по пунктам. Мы им ни о чем не говорили. Все и так было ясно. Сама по себе бы шахта не рухнула, Ей явно помогли, как помогли исчезнуть дежурному. А кто нас послал туда? Кто виновник происходящего? Правильно, Буздюк. Вот доберемся и очень подробно, с применением всех методов Святой Инквизиции, спросим у товарища, по что это он нас угробить захотел? План был прост, поэтому, видимо, и не осуществился. Когда впереди блеснуло что-то такое холодно-голубоватого цвета, чему под водой и делать нечего, мы насторожились. И медленно, осторожно, укрываясь за скалами и растениями, двинулись вперед. Очень хотелось оставить все мирное население в тылу, а самой сплавать на разведку. Но смысла не было. Без нас они гарантированно погибнут. Лучше уж всем вместе. Мы медленно подкрадывались к источнику света. Недолго. Он оказался ближе, чем мы думали. Как-то под водой преломляются и искажаются пропорции, и нужно немного другое чувство расстояния. А мы немного не рассчитали. Картина, представшая перед нами, была... О, черт!
Эфхард Гемардгиас!
Эхом моих мыслей отозвался Тюрн. Небольшая поляна, густо усеянная обломками камней. Тут и там покачиваются водоросли, и по центру поляны бьются двое. Мужчина, вооруженный чем-то вроде копья, и здоровущая каракатица. Такой же волшебник, как и мы, только усовершенствовавший рыбье дыхание? Нет, мужчина его можно было назвать только до пояса. Ниже у него имелся здоровущий хвост, похожий на селюдочный. Именно этот хвост горел сотнями голубоватых огоньков. Каракатица явно была старой и опытной. Двумя щупальцами она цеплялась за выступ скалы в центре поляны. Видимо, там она и поджидала добычу. Обычно у каракатицы серая с зелеными полосками и пятнами окраска. Не наступишь – не заметишь. Это сейчас она дерется, и по ее телу словно пробегает волна оттенков. Да, ветеранша. И клюв здоровущий. Запросто голову акуле прошибет. А человеку-то... А чем человек хуже акулы? Что еще за дискриминация? Каракатица не шовинистка, сожрет любого. Два больших круглых рыбьих глаза сверкали то голубым, то розовым, то серебристо-зеленым огнем. Как всегда, каракатица, старая охотница, пыталась своими хватательными конечностями, усеянными прорвой присосок, подтянуть врага поближе, к челюстям, и прокусить ему череп. Человек не сдавался, уворачивался от щупалец с невероятной ловкостью, нападал, но почему-то не убегал. Или понимал, что бессмысленно? А каракатицы вообще преследуют добычу? А, ламинария ее знает. Выберусь, засяду в библиотеке. А то пока у меня всех познаний, фильмы-ужастики про кальмаров и омаров. И те еще в том мире просмотрены. Каракатица махнула щупальцем, пытаясь захватить хвост противника. Получила копьем, едва не вышибла оружие из руки противника и пустила в ход чернила. Несколько секунд мы просто ничего не видели, а потом чернильное облако рассеялось. И мы обнаружили, что головоногая таки поймала своего противника за хвост и за руку. Еще четыре более коротких щупальца попытались окончательно спеленать человека. Дальше я уже не ждала. Еще не хватало. Что можно применить против рыбы в море? Ну, я же боевой маг, а значит, могу угробить кого угодно и где угодно. Талант у нас такой, на факультете.
Ёлка, а если это враг?
Расспросим и пришибем.
Я просто обожаю твою логику.
Я выпрямилась во весь рост и прицелилась. Каракатица нас не заметила, зато заметил человек и на миг остолбенел. Это стоило ему спеленутой второй руки. Больше медлить было нельзя, и я активировала заклинание. Столб кипятка прошелся четко по скале, обварив каракатище щупальце и, по-моему, часть туловища. Я прицелилась еще раз, но головоногая дожидаться повторной обработки не стала. Хищница отцепилась от скалы и попробовала спастись бегством. На миг ее тело опять окуталось чернильным облаком. Или скорее попыталась. Она слишком уж недавно плевалась чернилами, истратила много чернильной жидкости, и облако получилось очень прозрачным. Так что я прицелилась и еще раз фуганула струей кипятка. А что, вареная каракатица, кстати, съедобна? Нам еще долго до дома шлепать. Хорошо бы и подкрепиться. Суп из осьминога я точно ела. Значит, и эту можно. А что? Море соленое, подсаливать не требуется. Столб кипятка ее отлично проварил. И вообще, знали бы вы, что может слопать студент за неделю до стипендии. Каракатица – это еще деликатес. Но до обеда мы добраться не успели. А что? И очень даже обед. Мы последний раз завтракали как бы не в 15 минут шестого, а сейчас 9 утра. Ну ладно, второй завтрак. Спасенный человека рыб, рыба-человек, отлепился от агонизирующей каракатицы и направился ко мне. Мы, в свою очередь, выползли из-за камней и побрели к нему. Передвигался он легко, грациозно и стремительно. Наблюдать было одно удовольствие. То ли дело мы. Ползем по морскому дну со скоростью улиток. А рыболюд уже завис перед нами. Вблизи он все-таки казался ближе к рыбам, чем к нам. Шикарный хвост уже не так напоминал селедочный, скорее карасевый, и был покрыт крупной серебристой чешуей. Голубое сияние распространяли множество мелких, как их называют-то, рачки? Крабики? Кажется, я даже название знала – сифонофоры. Но вот к какому отряду и классу они относятся – темный лес. Крупный плавник тянулся вдоль спины рыболюда. На шее виднелись складки жаберных щелей. Сюда бы декана нашего факультета и на формке. Он бы от радости в обморок хлопнулся. Найдена новая раса разумных. Сенсация? А у меня была задача попроще – объясниться с этим другом. Под водой это сделать очень затруднительно. К тому же я ни слова не знаю из его языка, а он из языка людей. Жестами пообщаемся? Ага, это когда люди одной национальности. А то в Озермоне, например, любимый жест бразильцев, когда они возводят руки к небу, символизирует проклятие богов на твой дом. А если в гвардии, глядя в упор на собеседника, погладить себя правой рукой по тыльной стороне левой ладони, это будет означать «ты мне нравишься». Я попробую показать «плывем в Мелатан», а он решит, что я его послала по всем четырем азимутам. Если ничего похуже.